Слава нашему Господу! Мы сегодня коснемся продолжения темы «Разум верный» или вторая часть. Может быть, будет две, может быть, будет больше. Но порассуждаем. В качестве примера возьмем одно место Писания. Глубоко-глубоко задумаемся. Есть так написано первое послание Коринфянам, 10 глава, с 1 стиха. 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». То есть, ведение должно быть. Священное Писание говорит, как ты оставил ведение закона Божьего? Там плачевные картины и последствия. Ведение, иметь знание. Смотрите, на что он заостряет внимание. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши были, все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея и в облаке, и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». А почему? Разум верный. Верен ли он у них был? Давайте мы задумаемся об одном вопросе. Скажите, пожалуйста, что было первое? Они вошли в облако, а потом в море? Или сначала в море, потом в облако? Дальше. Что было первое? Они вошли в море, и потому оставили Египет. Или они кровью Агнца помазали косяки и перекладины. Что первое? Заметьте, повреждение ума на неправильном понимании истины, когда закололся пасхальный Агнец, кровь-то была на косяках и перекладинах. Агнец-то был заклан. Пасху-то ели, и там говорился вопрос, чтобы они были припоясаны, тогда или нет? Обувь одета, припоясаны должны быть, светильники, позвольте, должны быть горящими, посохи в руках, вещи сложенные. Знаете, что было сказано? Разум верный должен быть. Сознанием и пониманием этого вопроса ты можешь только заколоть пасхального агнца. Они выходят и Египта с собой выносят. Скажите, где нужно было закончить вопрос с Египтом? До пасхального Агнца или до Красного моря? Или до пустыни? Странно, но у нас в жизни получается, зачастую у многих, надо принять Святого Духа, чтобы не грешить. Да это же облако уже в пустыне. Надо вступить в завет с Богом, чтобы избавиться от грехов, войти в Красное море. Так куда первое они вошли, в Красное море или в кровь Агнца? Куда? А зачастую кровь Агнца для большинства евреев была не оставление греха и жизни Египта, а спрятаться, чтобы не умереть. Давайте честно. Спрятаться, чтобы не умереть. Удивительно то, что послание Ефесян, 6 глава. Смотрите, как здесь описывается. Ефесян, 6 глава, 10 стиха. «Наконец, братья мои», конечно, сестры, «укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Дальше точка запятой. И раскрывается, что и как. «Облекитесь во всеоружие Божие». С чего начало? С чего? Чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Мы когда зачастую читаем это место Писания, вот мы одеваем это всеоружие, чтобы противостоять. Но, минутку, никогда его не оденешь, если неправильно начнешь. Думаем? Если неправильно будешь начинать, вот так вот оно и будет. Агнец, закланный в одни Моисея в Египте, это есть хлеб, шедший с небес. И как они ели этого хлеба жизни, вот такое и отношение у нее было к к пролитой крови, к переходу через Красное море, вход в облако и хождение в облаке в пустыне. Смотрите, что здесь написано. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Интересно, мы когда-то коснемся этой темы. А, собственно говоря, как мы воюем против демонов, против духов? Как? Ну, тут так написано, правда? Так где эта наша брань? Где она? Где? Мы можем различать те мысли, которые к нам приходят, и мы зачастую их принимаем, знаете, такое выражение есть, за чистую монету. И считаем, что мы правильно поступаем. Забегая наперед, сегодняшние темы, мы сейчас остановимся здесь, еще порассуждаем. Я задам такую картину, несколько таких примеров. И Бог на это обращал внимание, говорит, ну а как ты это понимаешь? Обрати внимание. Дело в том, что когда я или ты высказываем мнение по вопросу Священного Писания или понимания истины, это есть уже сдача экзамена. И за этим высказыванием следит и небо, и преисподняя. Что мы скажем? А почему так? А написано: жизнь и смерть во власти языка. А дальше: а уста говорят от избытка сердца. Вот такая картина. Представьте себе положение. В церкви назначился вопрос очищения, освящения через исповедание грехов. И Бог говорит: ты помнишь вот эти действия, вот эти? Я говорю: да, помню. А как ты считаешь, что заставило этих, этого, того, другого идти на исповедание? Я говорю: Господи, стыдно согласиться, но нужно сказать правду. Сейчас я скажу такие вещи, о которых мы, может быть, никогда не задумывались. Страх перед разоблачением беззаконий и боязнь о мнении людей в свой адрес. Что ты сказал? Еще раз повторю. Потому что, если сейчас пойти на исповедание, при этом исповедании вскроется жизнь конкретного человека, ой, что будет? Мне нужно скорее мои вопросы решить быстро, любыми способами. Неважно где, неважно как, лишь бы покаяться, исповедоваться по телефону, без телефона, любыми методами. Чтобы успеть, чтобы на момент, когда в церкви начнется исповедание, покаяние, сказать, как Пилат, умывший руки: а я уже закончил покаяние. И Бог задает вопрос: а как ты считаешь, это действительное покаяние? И говорю: нисколько. А почему? Потому что оно не во имя Сына Божьего делается, а во имя того страха перед разоблачением и позором. Правда доступно? Что это? Бог показывал другие жизненные моменты и говорил: скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, вот эти души, они покаялись или нет? Дело в том, что зачастую на ком-то бывает вроде бы лучше понять. Бывает. А бывает зачастую Бог говорит: а ну-ка посмотри на себя в этих вопросах. Я какие-то разные случаи жизни привожу. Человек боялся, член церкви, он или она, неважно, чтобы не быть разоблаченными, потому что вскрывалось. Давайте вспомним моменты. Однажды Бог конкретно сказал: приведите, это история примерно лет 6 тому назад, мы собирались вместе, народа было намного больше, и Бог предупредил: приведите вашу финансовую сторону в порядок, когда вы пользуетесь льготами государства. В противном случае будут беды по причине того, что вы будете разоблачены в нечестностях. Вспоминаем. Скажите, пожалуйста, и вот теперь люди идут на покаяние. Почему? Потому что дошло до ума, до сердца? Или животный страх перед разоблачением и позор, при котором будут скрываться многие вопросы. Ну-ка думаем. Я уже не буду касаться других моментов, когда, чтобы не разоблачиться, нужно было успеть. Скажите, пожалуйста. И Бог задал вопрос, показал некоторые факты жизни. Люди по 10, по 20, по 30, по 40, по 50 лет. И Бог говорит, скажи, пожалуйста, ты помнишь вот те покаяния? Я говорю, я помню. А ему же срок 10, 20, 30, 40, 50 лет. Да. Скажи, говорит, пожалуйста, вот там было покаяние? Я говорю, Боже, стыдно признать, но признать придется. Я пока месье Ефесян временно закрою, и мы сейчас сюда и вернемся. Открываем Луки. Луки, 24 глава. Это когда Иисус после воскресения, двери были закрыты, встал посреди горницы, или где комната была, сказал «Мир вам», показал руки, ноги, пронзенные, это я, осяжите меня, есть ли у вас какая пища. И там 45 стих и ниже. «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». А что, у них был закрытый? Мы сегодня будем касаться верности ума. Скажите, когда он у нас должен был появиться, и как мы боремся и стоим за истину сохранения верности нашего ума? «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им, так написано, так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощения грехов». Во имя Его? Так скажи, говорит, вот то покаяние, которое было 10, 20, 30, 40, 50 лет тому назад, оно было из-за чего? Я говорю, оно было из-за страха, разоблачения беззакония, боязнь в опозоре и не исключаю, что возможность переживаний о том, какую наследственность передаст отец или мать своим детям. Хорошо. Скажи, говорит, пожалуйста, а как рассматривать вопрос, покаяние есть или нету? Вот прошли годы. А что вы скажете? Я, знаете, что сказал? Нету покаяния. Почему нету? Потому что это покаяние было не во имя Сына Божьего, а во имя страха, разоблачения, позора. Разум верный там есть? Нету. И с таким разумом, вот такого вида повреждения, вот такого вида покаяния, вот такого вида очищения, скажите честно, если эта душа скажет, что в течение жизни у меня повторов этих грехов не было, и прервется жизнь, куда человек идет? Написано покаяние и прощение грехов только во имя Сына Человеческого. А тут во имя чего? Куда он идет? Это человек. Он или она? Какая разница? Зачастую, помните, мы с вами рассуждали, почему мы каяться каялись, исповедоваться исповедовались, вроде грешить больше не грешим, а Бог говорит, покаяния нету, и мы еще пожинаем в жизни. Почему? Ответ видим. Скажите, пожалуйста, если это состояние у нас до водного крещения, какое у нас будет водное крещение? Думаем. Если это состояние у нас до принятия Святого Духа, какое у нас будет принятие Святого Духа? Думаем. Скажите, пожалуйста, у нас верный разум? Ой ли, нисколько. Но ведь мы же покаялись, а не обмануты ли мы? А попробуй подойди к человеку и скажи, что ты обманут сам собою. А теперь возвращаемся к Ефесянам. Видите, что здесь написано? Мы остановились, 6 глава, 12 стих. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных, бьющих куда? В мысли, в чувства, в понимание. Заметьте это. Вот туда идет удар, оттуда идет повреждение. Дальше. «Для сего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять». Оказывается, мы противостоим, а у нас не получается. Мы противостоим, а у нас не получается. У нас годы идет вот эта возня. Вы знаете, кто-то сказал: «Я больше не хочу копаться в этих моих вопросах. Я уже устал, я устала». Знаете, что ответ какой был? Если в этих вопросах имеет часть сатана, то ты будешь копаться до тех пор, пока не заплатишь до последнего кадранта. Тогда или нет? Ну и что, что ты устал? Что тебе надоело? Это твои вопросы, твои проблемы. В конце концов, побеспокойся, пойми мысль. У тебя извращенный ум. Что? Да, извращенный. Мы сегодня почитаем. Лживая трость книжников извратила закон. Да, нет? А кто это книжники? В первую очередь мы с тобой. А потом выбираем себе учителей, которые бы льстили слуху. Вот вам и извращение. А почему извращение? Мы сегодня коснемся. И здесь написано так. 13 стих ниже. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Итак, станьте...» Дальше. «Припоясавши чресла ваши истиною, а уж потом облегшись в броню праведности, а потом обувши ноги в готовность благовествовать мир, а потом, паче всего, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, вон когда они угашаются, не раньше, а потом шлем спасения возьмите, а потом возьмите меч духовный, который есть Слово Божие, а потом оно все идет, да или нет?» Первое начало где? «А потом всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, а у нас молитв нету, вот оно, почему вот этого потом нету. И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых, там и постоянства нету, потом, почему этого потом нету? Потому что начала нету». Где начало? «Итак, станьте». Дело в том, что эта фраза употребляется Иисусом Христом в притче о младшем сыне или о двух сыновьях возле свиного корыта. Он сказал: «Встану». Заметьте, он говорит: «Встану». Желание согласия встать. Бог говорит: «Припаяшься и встань, как муж. Я буду тебе говорить, а ты будешь мне отвечать. Давай-ка». Кому обращение? Иову. «Давай! Вот теперь встань, припаяшься и отвечай мне. Я буду задавать тебе вопросы». Послушайте, нам бы хотелось вот на такой суд попасть Божий? Я думаю, что мы на этом суде на протяжении уже больше, чем 2 года в этой церкви. На таком милостивом, добром суде. Припоясывай чресло ума и отвечай на поставленные вопросы. И по твоим вопросам-ответам ты решаешь вопрос жизни своей или смерти. Бог не судит, но Он предлагает судопроизводство справедливое. Итак, станьте, а потом припоясавши чресла ваши. Дело в том, что здесь говорится чресла. Если мы откроем первое послание Петра, то там конкретнее говорится, смотрите как, и мы возвращаемся сюда. 1 Петра, 1 глава, 13 стих. «Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего», а здесь написано «истиною», оказывается, истиной нужно припоясать чресла ума. Возвращаемся к Петру. «Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явления Иисуса Христа». Дальше. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». Оказывается, борьба с похотями возможна только после того, когда припоясано чресло ума истиной, когда ты захотел действительно встать. А теперь делаем анализ своей жизни. Мы придем к интересному вопросу, выводу и заключению. Когда, в конце концов, Бог дает нам ум или разум верный? С какого дня? С какого дня решается вопрос, чтобы ум у нас был, ум Христов? Вот смотрите, как написаны такие места. Но прежде чем мы туда пойдем, будем читать Тита, 1 глава, 15 стих. Довольно-таки серьезное заявление. Павел пишет. Тита, 1 глава, 15 стих. Для чистых все чисто. Для кого? Для чистых. А когда они стали чистые? А кто их очистил? На горе преображения сказана интересная фраза. Одежды у него стали такие белые, светящиеся, сверкающие. И там такая интересная фраза. Как на земле белильщик не может выбелить. Не может выбелить. Они, говорит, пришли от великой скорби, они омыли, убелили одежды своей кровью Агнца. Кто с этим согласился? С этим согласились две категории. Во-первых, небо, а во-вторых, ад. Никогда не думали? Потому что теперь ад согласен, да, белые одежды. Вот до этого момента дьявол имел часть, а теперь, ну, не имеет части. Ну, так или нет? И какой бы он лжец не был, вот здесь он ничего не может сказать. Я имею в тебе часть, у тебя... Нечего говорить. Почему? Потому что Священное Писание говорит, если нас Бог оправдывает, если Бог за нас, кто против нас? Заметьте. А зачастую у нас появляется в сердце неуверенность, сомнение. А мы поем такое песнопение? «Радуйтесь со мной, люди, нет сомнения». Я спасен, пусть весь мир утверждает. И вместе с этим миром еще и весь ад со своим преисподней, со всеми демонами. Ну давайте рассуждать. Если ты действительно и я омыты, освящены, и на это поставил Бог печать свою, то какой бы лжец ни был дьявол и его, знаете, бесплатные работники, люди мира сего, никто не поколеблет твердость упования. Я знаю, в кого уверовал. Я знаю. А если у нас неуверенность в спасении? Это плод или нет? Я понимаю, что когда мы прошли очищение, освящение, дьявол нападки делает, чтобы поставить под сомнение это. Я понимаю. Но дело в том, что, знаете, интересно, место Писания говорит, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и что он сделает? Так и будет наседать на вас или убежит? Убежит. А противостать можно твердой верой только при одном условии, когда покорился Богу. А покорность Богу, послушайте, ну прошел действительно очищение, освящение. Я понимаю, что бывает момент в жизни нашей сегодня, что-то сегодня могло произойти. Я не об этом касаюсь. Я говорю о вопросе, как мы, с каким разумом мы встали на путь истины, вот так мы и ходим. Священное Писание говорит, как вы приняли Иисуса Христа, так и ходите в Нем. По-другому, знаете, как звучит? Как приняли, так вы и ходили в Нем. Так вы и ходите в Нем. И если глубже посмотреть, наши спотыкания в течение нашей жизни, от момента, как мы вступили в завет с Богом, есть свидетельство того, как мы приняли Агнца Закланного. Скажите, пожалуйста, а когда мы принимаем Агнца Закланного? Когда мы принимаем Святого Духа? Это тогда, да? Или это облако потом будет? Это когда мы принимаем Агнца Закланного, когда мы вступаем в завет с Господом. Но это вход через Красное море будет потом, правда? Или мы оставляем этот мир только тогда, с его грехами и похотями, когда мы приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. Вот он, где Агнец Закланный. И в знак того, что я принимаю его именно так, я заключаю с ним завет. И обещаю совесть, будучи, имея ее освященной через пролитую кровь. Думаем? Нам надо пересмотреть наше водное крещение. А принятие Святого Духа? А не оттуда ли у нас хромоты? А почему у нас разум неверный? а потому, чтобы оправдать себя, в каком состоянии мы приняли. Знаете, когда Бог вот так вот коснулся в одном месте, я не знаю, какая была тема точно, и настолько глубоко, что приходит душа и говорит: «Я хочу покаяться». А в чем? «Я крестилась за компанию». Как? У меня, говорит, никакого покаяния не было. Нисколько. И дальше. И эта душа стала раскрывать свою внутренность. Послушайте, вот сейчас, в момент этого раскрытия внутренности, нет необходимости вести и опять заново преподавать водное крещение. Нисколько. Здесь у нее настолько глубокое осознание. Она видит, чем она была движима, почему она вступала в завет, почему она исповедовалась или вообще не исповедовалась, почему она каялась или почему она вообще не каялась. Настолько глубоко. Вы знаете, что с ней случилось? Она после собрания выходит среди всего народа и приносит это глубокое исповедание верности своего разума. Теперь верности своего разума, называя вещи своими именами, говоря о том, что она была обманщицей самого Бога, работник дьявола. У нее не было покаяния, когда она вступала в завет с Богом. Вы знаете, она настолько просто сказала вещи, наподобие той женщины, которая встретилась с Иисусом возле колодца. Она эту интересную фразу говорит: «Посмотрите на того человека, который сказал мне все, что я сделала». Заметьте? Все, что я сделал. Так он тебе все сказал, что ты натворила, сделала, или кое-что? Нет, все. Не он ли Христос? И когда на утреннем собрании было вот такое покаяние, на вечернем собрании передние лавки по 5 или по 6 рядов с двух сторон или сколько там были битком забиты служителями окружающих церквей, которые могли приехать на расстоянии вплоть даже до 3 часов езды на машине примерно. А знаете почему? Апостол Павел говорит: мы стараемся представить всякого человека совершенным в Господе, а они поняли, кого они представляли. Ну ладно, они. Мне приходилось видеть людей, которые говорили: «Господи, я очень прошу Тебя. Я не знаю, живые, не живые эти служителя, которые мне преподавали водное крещение. Я прошу Тебя, прости их. Так как я вступил в завет с Тобой, это ложь и обман. Покаяния не было. Господи, я прошу Тебя, прости тех, которые молились о принятии Святого Духа для меня, потому что это был обман». Что ты хочешь сказать? Что не Духа Святого принял? Да нет. Не надо было там никаких усиленных молитв и усиленных проповедей о принятии Святого Духа. Петр не был послан в дом Корнилия проповедовать о Духе Святом. Он был послан проповедовать о живом слове примирения, которое Бог дал в лице Сына Своего Иисуса Христа. Да или нет? И когда он перед апостолами защищается в этом служении, он говорит: «Да я только начал говорить, а они взяли и приняли Святого Духа. Бог их крестил». Заметьте, это большая глубина. А кто-то, знаете, что сказал? «Господи, я прошу Тебя, я очень прошу, прости этого брата, который преподал мне бракосочетание». Думаем? Я думаю, что эти души имеют теперь здравый ум, неповрежденный, разум верный, действительно видящий и понимающий, но не сваливающий вину. И знаете, что мне пришлось слышать интересную фразу? «Господи, я не перекладываю вину на них. Это я виновен. Это я виновна». Вот это честно и справедливо. А тут смотрите, что написано. Титу пишет: «Для чистых все чисто, Если они вот так вот чисты, у них и разум чист и верен. Смотрите, что написано дальше. А для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но оскверненный и ум их, и совесть. Это что, о внешних говорится? Нет, о внутренних. О внутренних. Мне приходилось слышать, что Бог говорил, нету покаяния. Как сказать человеку? Когда человек говорит, у меня было исповедание, Бог говорит, нету покаяния. Как? Там и ум, разум нечистый, оскверненный, и совесть. Нам, может быть, не нравится это заявление. Следующий момент. Давайте будем рассуждать. Есть вот такое место Писания, говорящее. Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих. Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих. Но начинаем с 19. Смотрите, что здесь написано. «Мы знаем, что мы от Бога». Хорошо, дальше. «И что весь мир лежит во зле». Замечаем? Формулировка какая? В чем лежит весь мир? Во зле. А теперь еще чуть-чуть выше. Смотри, что здесь написано. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Написано. Это первое послание Иоанна, 5 глава, 18 стих. Заметьте тонкость. Мы претендуем на вопрос рождения, да и аминь. Но вопрос того, в каком состоянии мы рождены, не задумываемся. Это настолько серьезно. Скажите, пожалуйста, а как понимать вот такое место Писания? Я не для нас, а вот так написано. Вот, говорит, они обходят моря и земли, желая обратить хотя бы одного, и обращая его, делают хуже себя во сколько? В два раза. Еще как? Степень? Сыном гиены. А почему это происходит? А ведь рождение произошло. По той причине, что были нечистые духовные роды. Выход с этого есть? Да, есть. Это увидеть, посмотреть на свою жизнь, чем мы сегодня движимы и чем мы были движимы, когда мы каялись. Признать эти вопросы, и вот тут происходит обновление ума. Но мы сейчас пока касаемся вопроса, когда же это происходит? Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Какая взаимосвязь? Как просто описывается? Неприкосновение дьявола к человеку. Не надо путать с моментом, когда сегодня упоминалось братьями, что Иисус был в искушении от дьявола. Это не есть прикосновение. Это не есть прикосновение. Анания, почему ты позволил сатане вложить мысль? Ты не мог не позволить, потому что у тебя не было очищенности. Не было. Симон, волк, почему ты принес деньги и сказал, дайте мне сию власть, на кого я положу руки, чтобы он принял Святого Духа? Ты не мог по-другому сказать. Ты не можешь сказать, оно у меня выскочило. Ой, я не удержался, я не знаю, как это произошло. Оно произошло только по одной причине. Потому что у тебя процесса покаяния как такового не было. И водное крещение для тебя произошло чистая игра, символичность. Всего лишь навсего. У тебя осознания глубины не было. Ты находился в этой горькой желчи, она в тебе. И как только какие-то обстоятельства жизни, оно из себя раз и вышло. Покажите там разум верный. Но это же оскверненный ум, поврежденный ум. Тогда или нет? Извращенный ум. И совесть извращенная. Человек недавно принял... Ну, так сказать, Христа своим спасителем. Принял ли это колоссальный вопрос? Обещал Богу добрую, чистую, неповрежденную совесть. Она тебе, что происходит?
А чего это ради? А по плодам их узнаете их. А никто, совершивший чудо именем моим, вскоре не может меня злословить. А там небольшой промежуток времени прошел. И такое творится в человеке.
Причина? Так он вступил в завет с Богом. Так он принял Христа своим Спасителем. Вот как он принял, вот так он в нем и ходил. Оттого и хромота, оттого вот такое состояние. Почему, когда Бог в нашей церкви поставил вопрос, чтобы мы не обманывали себя, когда собираемся вступить в завет с Богом, у нас были очень серьезные разговоры. И кто-то кому-то даже говорили, а меня, говорит, крестили, вообще никакого исповедания, а меня вот так, а я потом каялся, а тебя как? Ну и тебя же так. Это голос поврежденного ума. А мы говорим, разум верный. Следующий момент. Удивительно, где происходит повреждение ума? Мы касаемся такого места Писания, бегло его берем в Второзаконие, 27 глава, 19 стих. Вообще страшное заявление, но очень правдивое. Второзаконие, 27 глава, 19 стих. «Проклят, кто превратно судит». Неважно, пришельца, кого бы там ни было. Да хоть себя превратно судит. Неважно. Еще раз. Проклят. Оказывается, здесь ставится вопрос неверности суда и производства по причине, мы сейчас увидим, поврежденного ума. Оттуда происходит неверный суд, а оттуда этот суд приводит к тому, что человек попадает в зависимость греха. Дальше. Читаем в качестве примера место Писания 1 Царств, 7 глава, с 15 стиха, там 3 стиха до конца, и в 8 главу заходим для чтения. Смотрите, что здесь написано. 1 Царств, 7 глава, с 15 стиха. «И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей. Из года в год он ходил, обходил Вифиль, Галгал, Массифу, и судил Израиля во всех сих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его, и там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу». 8 глава. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Иаиль, имя второму сыну его Авия, они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корость, брали подарки, судили превратно. И собрали все старейшины Израиля, пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: «Вот ты состарился, сыновья твои не ходят путями твоими. Поставь над нами царя, чтобы он судил нас». Эту превратность увидели, она стала выходить все больше наружу, правда? И, наконец, об этой превратности заговорил весь Израиль. И зачастую мы, чтобы прикрыть нашу превратность, мы сегодня касались, мы бежим на исповедание покаяния. Но корень подлинный так и остается. Откуда это идет превратность? Смотрите, как описывается по этому вопросу Деяния 20 глава, стихи 30-31. Деяния 20, 30-31. Это Павел, когда собрал глав, или как сказать, главами не назовешь все-таки, но ответственных за служение в церкви служителей. Даже не диаконов, пресвитеров. Смотрите, что он говорит. 30 стих. «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить как?» Превратно. Проклятие, правда? Будут говорить превратно, потому что у них превратный ум, они будут судить превратно, и народу будет устраивать эта превратность, и это состояние будет продолжаться дальше. «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Дело в том, что ученики будут увлекаемы по той причине, что им нравятся такие учителя, которые льстят слуху их. Ну да или нет? Так получается, любящие превратность будут искать учителей превратной проповеди, потому что у одних и у вторых осквернен ум и совесть. Дальше. «Посему бодрствуйте». А как мы бодрствуем? А теперь идем к римлянам. Римлянам 1 глава, 21, и 28. Промежуточное не читаем, там очень много говорится и очень страшно. Два узловых момента, 21 и 28 стихи Римлян 1 глава. «Но как они, кто это они, познавши Бога, не прославили Его как Бога?» Как мы понимаем? Мы как-то с вами рассуждали эту тему. Разве здесь говорится о внешних людях? Это внешние люди, которые, познавши Бога, не прославили Его как Бога? Познать Бога и прославить Бога как Бога могут только те, которые познали Бога. А познать Бога, это значит, ты не можешь находиться за пределами церкви. Ты часть церкви, не здание. Я не о здании говорю. Ты часть церкви. Я часть церкви. Дальше. Разве, говорит, вы не знаете, что вы храм Бога, ваши тела? А вы разве, говорит, не знаете, что мы, говорит, дом Его, если упование и славу, которые вот этой хвалимся, твердо сохраним до конца? Мы часть Его. А это интересная фраза. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога? А почему? И не возблагодарили? А почему не смогли? Но осуетились в умствования своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Что произошло в сердце? Мрак. Замечаем? У христиан, у членов церкви мрак. Если свет, который в тебе, есть тьма, то какова тьма? Мрак, омрачение происходит. Смотрите дальше, 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то бредал их Бог какому уму? Превратному уму». А дальше делать непотребство. Превратный ум, поврежденный ум, следствие нарушения хождения в Боге. Тогда или нет? Что делать? Апостол Павел говорит, я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Но я, говорит, боюсь, чтобы ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе, как это случилось с Евой. Повреждение. Заметьте, если может случиться, не дай Бог, повреждение у тех умов, которые в чистоте и святости приняли Господа, подумаем о вопросе, если мы не так чисто, честно, достославно, справедливо вступили с Ним в завет, у нас какое повреждение? Скажите, пожалуйста, что дальше? Смотрите, что описывает по этому вопросу Римлянам вообще 7 глава. 22 по 24, мы в 23 стихе немножко остановимся. Римлянам 7 глава 22-24. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного». Я еще раз эту фразу, только эту фразу читаю. «Но в членах моих вижу иной закон». Скажите, пожалуйста, когда нас Бог подводит к чистоте и святости, когда нас Бог подводит к покаянию, когда нас Бог подводит, чтобы мы сделали оценку, как мы каялись, во имя чего мы каялись, как мы исповедовались или вообще не исповедовались, или какие вопросы вообще прошли, мы не видим, что там у нас в членах иной закон. Мы вспыхиваем, противоборствуем, не соглашаемся, у нас свое мнение. Никогда не замечали? Никогда? Я понимаю, что сегодня очень печальная тема. А знаете почему? Потому что немалое количество из нас имеют поврежденный ум. Знаете, что я скажу вам? Мне на днях Бог показал этот вопрос. Буквально с пятницы на субботу. В ночи. Я когда проснулся. Ты, говорит, помнишь свое покаяние? Я говорю, да. А во имя чего у тебя было? Чем ты, говорит, был движим? Я говорю, Боже, но только не покаянием во имя Твое. Нисколько. Дальше. Ты же оправдывал себя тем, что ты больше эти вопросы не повторяешь в жизни? Я говорю, да. А скажи, эти вопросы были добиты? Я говорю, нет. А скажи, если бы твоя жизнь прервалась, где бы ты был? Я говорю, стыдно согласиться, но я буду говорить, в погибели. А почему? Потому что то у меня было покаяние не во имя Сына Божьего, а во имя того, чтобы мой грех не был раскрыт. Мой грех, чтобы не был разоблачен. Чтобы я не опозорился. Знаете, я не дождался, что называется, не мог дождаться утра. Я рассказал моей любимой жене. Я говорю, мы сейчас будем молиться. Я говорю, Бог открыл эти вопросы, я буду каяться. Я буду пред моим Богом приносить эти вопросы, считая столько лет, что они у меня решены. Бог говорит, посмотри, сколько говорит, обманутых в народе. Я говорю, вижу. Апостол Павел говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. А мы думаем, что мы будем жать там, но, здесь. И зачастую эти сходы вот так вот сходят, и ты возмущаешься, и говоришь, ну почему этот сход у меня произошел? Ну я же вроде покаялся. Бог говорит, а вот в этом вопросе ты помнишь, вот там сход взошел. Я говорю, да. А вот там взошел. Я говорю, да. А вот там взошел. Я говорю, да. А вот там, да. На протяжении всей жизни. И? Я говорю, я теперь знаю, почему эти всходы всходили. И я благодарен, Господи, тебе, что они кричали против меня, а я возмущался. Почему они всходят? Они не должны сходить. Я исповедовался. Он говорит, ну и куда ты теперь денешь твое то исповедание и то так называемое покаяние? Куда? Я говорю, как я благодарен тебе, что моя жизнь не прервалась. Он говорит, а ты защищал себя местами Священного Писания? Я говорю, конечно. Конечно, защищал. Смотри, что написано. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. Заметьте, и при всем этом состоянии Бог дал нам, чтобы было понятно, почему я такой делаю акцент, я буду читать место Писания 1 Коринфянам, и сюда буду возвращаться, 1 Коринфянам 2 глава, смотрите, что написано. 14 по 16 стих, 2 глава, 1 Коринфянам, 2 глава, 14 по 16. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Вот почему, когда Иисус приходил, говорит, я хочу вам передать, что я слышал от своего Отца, и вы, говорит, этого не принимаете. Замечаем? Иоанн Креститель говорит, он что, слышал, видел, он хочет передать, никто не принимает свидетельство его. Причина душевная, а душевная мудрость, это душевная, земная. Какая дальше? Бесовская. А какие мы мудрецы в бесовской мудрости и себя оправдывающие. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. А он не может, у него сдвиг ума. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Духовность не зависит от стажа. Не зависит от времени, сколько я член церкви. Не зависит, как много истин мне Бог открыл, но зависит от вопроса, как глубоко я в моем Боге нахожусь. Но духовный судит о всем, потому что он сначала научился судить самого себя. Так да или нет? Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И следует согласиться с вопросом, что принимая Иисуса Христа своим Спасителем, Бог нам дает это благословение ум Христов. И вот этот ум Христов постоянно хочет обновлять нас. А у нас вот этот закон, которому мы делаемся должниками. Смотрите, возвращаемся к римлянам. Но в членах моих вижу иной закон. 23 стих, Римлян, 7 глава. Противоборствующий, то есть борьба постоянная, закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. А чего это я его оставил в членах своих?
Я понимаю, что Священное Писание говорит, плоть и кровь, они постоянно во вражде. Я понимаю. Но если я нечисто принял Христа, скажите, пожалуйста, что делает плоть и кровь и похоти? Скажите, что они делают? Они рукоплещут, продолжая говорить в том же духе. Ты пойман. И ты сидишь на привязи, на такой, что когда будет пришествие, никогда не поднимешься, пока не покаешься. Ты житель преисподней. И написана вот тут-то интересная фраза. Раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает, дочь пребывает. Если вас сын освободит, то вы истинно свободны будете. Истинно свободны только тогда, когда истина освободит, а истина освободит только тогда, когда я прихожу ему к истине, просвещающей меня, и я соглашаюсь с тем, что у меня был поврежденный ум, что я не каялся как положено, и я вообще не приносил этих истин, что во имя Иисуса Христа я каюсь. Когда происходит вот это обновление, очищение, тогда происходит интересная фраза, Римлянам 12 глава. Значит, написано. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вот когда идет преобразование. Чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благоугодная, совершенная. Это величайшее благословение Божие, которое Он определил для нас. И один из моментов, о котором мы с вами рассуждали, мы вспомним и будем, Бог даст, подходить к молитве. Первое царство, разговор, когда разговаривала Авигея с Давидом. Первая книга царств, 25 глава, 33 стих, когда он говорит ей фразу: «И благословен разум твой, и благословенна ты за то, что теперь не допустила меня идти на пролитие крови, отмстить за себя». Он подчеркивает вопрос. Разум верный у тебя? Поймите, она никогда не могла бы иметь вот такого разума верного на этот момент, чтобы так передать ему истины, если бы у нее не было бы чистоты сердца, чистоты разума, чистоты совести. Если бы она была бы во грехах, то у нее было бы повреждение. Поэтому очень глубоко необходимо рассмотреть. Мы однажды с вами будем касаться темы очень серьезной – любодеяния. Мы с вами говорили, на уровне любодеяния повреждения практически всех – ребят и девчат. Ну-ка, давайте туда смотрите. Там, до момента принятия Иисуса Христа своим Спасителем, там повреждение. До момента вступления в завет с Богом, там повреждение ума идет. И когда с этим повреждением эти вопросы за грех не считаются, так все поступают, так все живут. На сегодняшний день это уже укоренилось в церквах до такой степени, что Иисус вообще говорил: мир развратный. Доколе, говорит, буду среди вас, доколе буду терпеть вас. А почему так, Господи? А потому что, говорит, живое слово хочу вложить, а не могу, потому что там все занято. Чем? Вот там это повреждение. В Священном Писании, я думаю, что это последнее место, Ефесян, 4 глава. Смотрите, что интересно говорится. 18 и 23 стихи. Всего лишь эти два, остальное не трогаем, потому что очень большой объем получается. Ефесянам, 4 глава, 18 и 23. «Будучи помрачены в разуме», это люди мира сего, «отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца их». Оказывается, это происходит по причине того, что человек не раскаялся во грехах. Если глубже, там ставится вопрос. Знаете какой? Очень простой. Мы зачастую боремся против греха. А грех знаете, что говорит? Давайте открытым текстом. Он говорит: слушай, ну чего ж ты меня гонишь? Ну ты же с меня имеешь. Ну-ка думаем. Мы зачастую боремся с грехом. Хотим возненавидеть его. Да, это неплохо. Но с этого греха мы нечто имеем. В качестве примера я привожу одно место Писания и будем молиться.
Дело в том, что в свое время, когда народ Израиля пришел в землю обетованную, там написано несколько причин, почему местные народы не были уничтожены. Потому что, говорит, Израиля было очень мало, а земля была очень обширна. Если уничтожить местные народы, то могли расплодиться, развестись дикие звери. То есть нужны были местные люди, живущие в этой земле, покамест, чтобы они усмиряли этих хищников. Ну да, написано. В следующий момент написано, это Бог оставил этих людей, эти племена или народности, для того, чтобы будущее поколение Израиля воевало бы с ними и упражнялось бы в боевых действиях и учениях. Да, это написано. Дальше написано о том, что эти местные народы остались для того, чтобы ими искушать народ Израиля. Да, тоже написано. Но есть еще что-то написано. А знаете что? А народ Божий не уничтожил эти народности. По одной причине. Потому что они наложили на них иго. Они наложили на них, чтобы те давали им дань. Сделали их своими данниками, чтобы сидеть под своими виноградными лозами, под своими смоковницами, под гранатовыми деревьями, и чтобы тебе приносили. Ну скажите, пожалуйста, они когда-нибудь уничтожат их? Нет. Они будут кричать, это враги наши, это враги наши. А те подойдут и скажут, слушай, да не враги мы ваши. Вы с нас дань кушаете, и кушаете полным ротиком. И еще потом его вытираете так и говорите, а мы ничего худого не сделали. Думаем внимательно. Так против чего бороться нужно? Еще в качестве примера. Помните, та женщина, верующая, народ Божий, Дитя Божие, которая пришла и сказала, помолитесь, я одержимая. А кто вам сказал? Ну я же знаю, что я занятая. А как вы решили это? Ну я же имею, у меня медицинская справка о том, что у меня сдвиг ума. Статья такая-то об этом говорит. Что вы говорите? Она говорит, я еще за это и пенсию получаю. Честно, правда? Она встала, припоясала чресло ума истиной, пришла для того, чтобы было очищение. Но дело в том, что она уже член церкви. И справку она эту имеет очень давно. Нормально, да? О-о. Только чтобы не судили. Сияет. Все, победа. Сейчас будет очищение. А то раз и мрак, помрачение в разуме. Печаль. И все понятно. А как я буду шить? А что вы имеете в виду? Ну, на что я буду шить? Ну, Бог вас благословит. Но, ну вы поймите, я же, говорит, потеряю пенсию. Почему? Она против бесов, но она за пенсию. Тогда или нет? Когда-нибудь эта душа получит изгнание? Когда она возненавидит не беса, а пенсию. Так против чего бороться нужно? И дьявол ей подошел на ухо, сказал, «Слушай, если ты выгонишь меня, то ты лишишься моей пенсии». «Господи, мы боремся с бесами!» Я не сказал, что пенсии от бесов. Пожалуйста, я беру только конкретный вопрос. Мы зачастую не можем ни исцеления получить, потому что мы с этого выгоду имеем. Ни здоровья тел не можем получить, потому что выгода. Многие часто в народе Божьем готовы болеть желудками, чтобы попивать венца. От недугов желудка. Они никогда не согласны получить здоровье тела, потому что их устраивает венцо. В конфетках. Я не думал говорить, а теперь скажу. В конфетках с ликером. Еще и формы бутылочки. Бог за это обличил и показал это, говорит, беззаконие. И ты, говорит, был участником? А на этих бутылочках еще и надпись таких больших бутылок. Господи, ну это же не такая большая литровая бутылка, там несколько, чего там оно в отцах, я не знаю, как оно считается. Ну это же не такая, это же не такой громадный бес. А какой? Такой маленький бесененочек в шоколаде. Вот. Так красиво закручено. Это же конфета. Превратный ум. Тогда или нет? Вы знаете, нас однажды угостили. Вот шашлыки кушали. И когда мы попробовали шашлыки, мы хотели рецепт взять. И нас дразнили этим рецептом.
А вы знаете, на чем? Вы что, на уксусе сидели? Нет. А на чем? На вине. И ради этих вкусов, которые удовлетворяют похоти желудка, мы являемся предателями Иисуса Христа. А? Против чего теперь бороться? Против вкусненького.
Попечение о плоти превращаем в похоти. Нам это не нравится. Почему? Поврежденный ум. И мы это оправдываем. Сколько угодно. Господи, мы хотим иметь трезвый ум, неповрежденный. Мы хотим иметь разум верный. Мы хотим. Мы хотим так, как хочешь Ты, Боже. Помоги, чтобы в сердце наше, в нашей внутренности было исполнение Твоей воли. Ты производишь в нас действия и хотения по Своему благоволению. А теперь склонимся в молитве, будем молиться. Аминь.